Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, в этот воскресный день, последний воскресный день Святой Четыридесятницы, поскольку на следующей неделе уже Святая Четыридесятница в пятницу заканчивается, и мы выходим на пространство Страстной Седмицы, а также дней ей предшествующих, имеется в виду Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Нам предлагается особое чтение. Можно вас попросить, по крайней мере, вспышкой мне в лицо не светить? Ладно, я не против, чтобы вы снимали, но глаза режут, простите. И нам предлагается в этот день особое чтение. Чтение, которое уже нас готовит, по сути, к Страстной Седмице. Это чтение, заимствованное из Евангелия от Марка, где Христос, двигаясь, как мы с вами знаем, с севера, ныне это, собственно, территория неспокойная израильская севера, Галилеи, движется на юг, чтобы войти в Иерусалим и там совершить то, что ему было предначертано. И Христос, созывая своих учеников, начинает им говорить страшные вещи. Сегодня эти вещи звучали очень отчетливо в евангельском отрывке из Марка. Марк вообще в этом смысле человек достаточно простой, и его Евангелие, оно, как считается, было прежде всего адресовано людям римской культуры, и поэтому там, подобно латинскому языку, все его фразы и все его суждения, они такими краткими, емкими, сжатыми периодами даны. И вот он прямо и незамысловато говорит, что подозвал 12 и начал им говорить о том, что надлежит быть с ним в Иерусалиме, что его предадут в руки язычников, и что будут на него плевать, будут его избивать, и в конце концов умертвят его, но в третий день воскреснет. И понятное дело, что ученики, которые здесь идут со Христом в Иерусалим, ожидают совсем другого. И самым ярким, пожалуй, показателем того, что они ожидают совершенно иного, является следующий эпизод из этого же отрывка. Когда два сына Заведеева, то есть два брата, отец которых Заведей, Яков и Иоанн, подходит ко Христу и начинает его о чем-то просить. И тут вдруг выясняется, что просят они о вполне себе, ну, я бы сказал, таких земных вещах. Они просят его, что когда ты воцаришься, то дай нам возможность стать одного по правую руку от тебя, или сесть, точнее говоря, а другого по левую. Ну, то есть, раздели с нами твою славу, раздели с нами свое торжество, ну и, соответственно, свою власть. Потому что кто сидит по левую и правую руку от царя? Ну, люди наиболее приближенные к нему, тем, кому он доверяет и тем, кому он делегирует свои полномочия, ну, по крайней мере, до некоторой степени, и слава которых также соединена со славой царского величия. В этом отрывке и в поведении двух братьев Заведеевых слышится абсолютная глухота к тому, что говорит Христос. Но ведь только что он объяснял, для чего идет в Иерусалим, прям буквально несколькими строчками выше. Но здесь речь идет, конечно же, не о телесной глухоте, а о глухоте душевной, сердечной, или, если говорить современным языком, психологической. Понимаете, нам иногда что-то тоже говорят, мы ушами слышим, а в разум наш это не входит, потому что он совершенно работает в ином ритме и в другой плоскости. У нас с вами тоже это бывает, и не только в отношении каких бы то ни было духовных вопросов, а даже касательно всяких житейских проблем. Ну не может сейчас человек воспринимать это. Ты ему говоришь, он слышит, кивает головой, а ты понимаешь, что сердце его далече отстоит от всего предмета. И здесь мы видим то же самое. Но только предмет-то самый главный для человечества. Его искупление, его связь с Богом, восстановление этой связи через принесение жертвы Христовой. Но люди думают о своем, они думают о житейском, как бы получше устроиться в этой жизни. И по возможности так, чтобы без всяких колебаний. Вот уж навсегда, уж воцаримся, так воцаримся вместе со Христом. И понятно, опять же, почему это в этот момент говорится. Потому что их движение к Иерусалиму воспринимается как движение к царскому трону. Там Иерусалим – это город великого царя. Придет туда Христос, явит чудеса, благо чудес они видели много. Чудесным образом не спровергнет там существующую на данный момент римскую власть. И воцарится. И все народы покорятся народу Божию Израилю, и они будут в этой славе пребывать вечно. Но Христос говорит совсем о другом. Мы бы могли бы здесь все это списать на некое неразумие учеников, которые тогда еще не знали, естественно, всего евангельского повествования, как знаем мы с вами. Мы-то с вами Евангелие читали, и все четыре не по одному разу, и постоянно этим занимаемся, и в том числе в литургическом контексте. Но, к сожалению, дорогие друзья, это было бы слишком просто, чтобы отправить это все в далекое 2000-летнее прошлое, а самим про себя сказать, что мы-то не таковы. Мы на самом деле тоже таковы. Когда я говорю «мы», я не имею в виду конкретно каждого из вас или там кого бы то ни было персонально. Я говорю в общем о нашем подходе. Очень часто, дорогие мои друзья, каждый священник это знает из личного пасторского опыта, мы встречаемся с такой ситуацией, когда человек идет в церковь для того, чтобы нечто получить. При этом то, что он хочет получить, как правило, вполне конкретно и материально. Он идет просить Бога о том, чтобы он там решил его проблемы с работой, чтобы он дал ему каких-то земных благ, чтобы здоровье человека было крепким, чтобы он не болел, чтобы дети вели себя должным образом, родители слушались, учились хорошо и так далее. То есть все интересы зачастую человека, приходящего в церковь и обращающегося к Богу и ко Христу, как к Богу воплощенному, они оказываются лежащими тоже в земной плоскости. Он просит этот человек чего-то, что, как ему кажется, Бог способен, естественно, дать, и все это лежит вот в плоскости его земных житейских попечений и интересов. Но ведь Христос пришел не за этим. Ведь Христос пришел не для того, чтобы мы здесь потребительским образом относились к его жертве, и хуже того, и церковь воспринимали как комбинат духовных услуг. Батюшка что-то помолится, какие-то молитвы проговорит, какие-то священные действия что-то поделает, малопонятные в основной массе людей, и все исправится. Жизнь встанет в мирное русло и будет идти в горку. Каждый день будет все лучше и лучше. Поэтому часто мы видим, спрашиваешь человека, а для чего вы ребенка крестите? Ну как, чтобы не болел. А, то есть опять же, некоторая житейская выгода. Ну правильно, болеть-то плохо. Вот зачем ребенка привели причащать летом? Ну как, скоро в школу, чтобы учился хорошо. А где же посреди всего этого Христос, спрошу я вас, дорогие друзья? Ведь и первый акт, и второй есть не что иное, как соединение со Христом. Да, разным ритуальным образом, в разных модусах, но тем не менее ради этого установлены таинства церковные. И вот здесь-то, дорогие друзья, мы должны с вами понимать, что когда мы вот так вот мыслим, а мы, если уж будем честными сами с собой, и сами так мыслим, мы тоже часто идем в церковь, ну потому что надеемся нечто получить от Бога в вполне материальном выражении. Это наш общий крест и наша общая беда, к сожалению. Это говорит о нашей погруженности, нашего сознания вот в пучину бытия этого мира, где все измеряется материальным успехом, все измеряется материальными средствами. И это проецируется на нашу духовную жизнь. Мы тоже там же, пытаемся жить духовно для того, чтобы быть успешными, состоятельными, какими-то благополучными здесь, в плоскости нашего земного бытия. Это наша вечная проблема, дорогие друзья. И Христос, конечно, пришел не для этого. Для чего пришел Христос? Об этом нам сказано было в послании, которое мы с вами слышали до евангельского чтения. Это был совсем крошечный, маленький отрывок, буквально из пары больших, правда, предложений, который говорил о учении жертвы Христовой. И вот здесь что сказано. Сказано о том, что пришел Христос, первосвященник наступивших благ. Этот перевод более удачный. И далее сказано, что он прошел великую совершеннейшую небесную скинию. А скиния – это походный храм еврейский, где жертвы приносились Богу в период странствования евреев по пустыне. И прошел он в эту скинию со своей собственной кровью. Понятное дело, что апостол не хочет нам сказать, что на небесах существует некий аналог вот этого ветхозаветного храма, куда вошел Христос. Речь через образы, через метафоры идет совершенно о другом, но типологически понятном. Для чего входил первосвященник в Ветхом Завете, Святое Святых, и кропил кровью Ковчег Завета? Для того, чтобы очистить грехи народа. Для того, чтобы грехи, которые являются ничем иным, как средостением, стеной, отделяющим человека от Бога, были упразднены. Чтобы общение продолжалось человека и Бога. В данном случае в Ветхом Завете в лице израильского народа. Ну так вот, говорит апостол, Христос в этом смысле сделал гораздо, несравнимо большее. Он со своей кровью вошел в эту небесную скинию, то есть благодаря его крови человечество было введено в жизнь Святой Троицы. Есть даже специальный праздник, дорогие друзья, в церковном календаре, Великий Двунадесятый, когда мы этот акт празднуем. Это не что иное, как праздник Вознесения, когда по человечеству своему Христос возносится на небеса и входит человеком, человека Иисус, входит в жизнь Пресвятой Троицы. И поэтому сам акт этого вхождения говорит о совершенном Христом искуплении и говорит о нашем собственном предназначении. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами становимся перед очевидным ответом, для чего пришел Христос. А для того, чтобы мы имели жизнь с Богом, жизнь с избытком. И эта жизнь не измеряется материальными нашими обстоятельствами. Я здесь в данном случае тоже не хочу как бы сказать, что, дескать, ничего материального в нашей жизни не важно. Важно, и очень важно бывает временами, дорогие друзья. Важно, чтобы нам было и на что хлеба купить, и крыша, чтобы у нас была, и чтобы дети были благополучны, и здоровье нас часто подводит. Все это важно. Все это, несомненно, значимо, и об этом тоже мы должны просить у Бога, потому что, в конце концов, Бог – податель всяческих благ, мы его так прямо в молитвенных текстах и называем. Но нельзя, мои дорогие, нельзя все сводить только к этому, потому что иначе Бог – это источник вот материальных благ, и из этого источника мы постоянно хотим что-то черпать себе. Бог создал нас ради единства с собой, и Христос пришел для того, чтобы это единство восстановить. И наша с вами задача, первая, прежде всего, это единство беречь, понимать, осознавать, что мы приходим к Христу, когда мы спешим на евхаристическое собрание, для того, чтобы соединиться с Ним. Это и есть главная ценность, а не механизм для получения других материальных каких-то ценностей, лежащих, как мы сказали, в другом плоскости. И здесь все люди оказываются, мои дорогие, в одинаковых условиях, потому что нет никакого такого человека, которому это было бы не нужно. Хуже того, даже если сам человек думает, что ему это не нужно, он глубоко ошибается. И еще одну важную деталь нам с вами нужно в этом отношении усмотреть. Это деталь, связанная с тем человеком, память которого ныне совершается. Пятое воскресенье мы совершаем память преподобной Марии Египетской. Это вот как раз человек, осознавший, что удовольствие, житейские блага все-таки не являются наиболее ценным в этой жизни. И человек, изменивший абсолютно себя, и даже, я бы сказал, мир в каком-то смысле вокруг себя, по крайней мере, из жития мы это видим, что там пустыня становится иной, она становится ее домом, и, в общем-то, она оказывается способной в этом доме жить, причем не питаясь той пищей, которой мы питаемся, и с минимальным вообще удовлетворением своих потребностей. Ну так вот, я это говорю к тому, что это хороший пример нам дает церковь в этот момент, на излете уже Святой Четыредесятницы, того, как, собственно, может поменяться любая, я подчеркиваю, любая человеческая жизнь, если она будет самим человеком развернута ко Христу, когда человек поймет, что это и есть самое главное. И это побуждает нас не только к тому, чтобы мы подражали Марии Египетской, но побуждает нас также и к тому, чтобы мы никогда и ни о ком не выносили слишком поспешных суждений. Есть хорошее классическое слово, которое стало у нас в нашем таком церковном языке слишком сильно затертым и опошленным. Это осуждение. Мы постоянно каемся в осуждении. Ну, осуждаем. А что такое осуждение, если спросить самих себя? Мы, как правило, понимаем, что это некие дурные слова, которые мы поспешно говорим о другом человеке, который, может быть, их не заслуживает. На самом деле, поскольку мы их сказали, мы наверняка уверены, что заслуживает. Ну, просто из христианского приличия мы каемся в этом на исповеди, говорим, ну, осуждением там осуждали. Мы знаем, что он негодяй, но говорить об этом не следовало бы нам. Вот. Но это не совсем так. Обратите внимание, что слово «осуждение» содержит в себе вполне очевидный для русского слуха, по крайней мере, корень «суд». А осудить человека – это определить его будущую вечную участь. Если мы сказали, что этот человек лжец, мы его перед Богом таким выставили. Мы определили его участь. Ну, понятное дело, что в Царстве Божие лжецы не попадут. И поэтому тем самым мы уже предписали ему некоторое вполне определенное его будущее состояние вне Царствия Божия, естественно. И как раз не делать так учит нас пример Марии Египетской. Уж казалось бы, ну человек ну полностью погряз в грехах. И наверняка ведь те же люди, которые смотрели на эту блудницу, проститутку современным языком говоря, в ее ранние годы жизни и многочисленные годы жизни, вполне определенно о ней думали, вполне определенно о ней судили. Еще неизвестно, что стало с этими людьми. А этот человек стал величайшей святой, на которой мы равняемся в завершении Святой Четыридесятницы. И это как раз научает нам и самих себе не выносить поспешного суда, то есть не отчаиваться, и тем более не унывать даже. Отчаяние уж крайняя степень уныния здесь. И о других не выносить слишком поспешных суждений, обрекающих их на вечную погибель. Это нам особенно важно помнить, как раз, дорогие мои друзья, когда мы приступаем, ну вот уже к последнему хвостик остался один маленький у нас, о Святой Четыридесятнице, и мы приступаем как раз к поприщу Страстной Седмицы, где мы будем сопереживать вместе со Христом и будем пытаться настроить самих себя на осознание того, что мы сейчас с вами проговорили, на осознание того, что мы не можем быть с Богом без жертвы Христовой, а пребывание с Богом и есть главное содержание нашей жизни, каждой человеческой жизни, даже если мы не понимаем этого. Но мы по-прежнему и тем более нуждаемся в истине Христовой. Мы нуждаемся в благодати, и мы нуждаемся в жизни и жизни с избытком, которая дана нам через Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.